Всем привет, это специальный выпуск подкаста ЗВшники.
С вами Винтер,
Юпитер
и я, Рейнджер. И сейчас мы обсудим, невзирая на спойлеры, седьмой эпизод. И начнем мы прямо со вступительных титров.
Итак, завязка фильма. У нас есть персонаж Макса фон Сюдова, самого талантливого актера из представленных в этом фильме, который появляется ради того, чтобы сказать одну фразу и умереть.
Кстати, кого он играет? Я так и не...
Дедушку в начале, который отдает
Нет,
планы.
Нет, я поняла, да, что... Я знаю, кто это, да. Я имею в виду вообще, кто это такой.
Персонаж Лор Сеннака, его вроде зовут или как-то так, как я понял, он один из тех, кто служил у Леи еще в Посадческом альянсе. И он, как я понимаю, был одним из доверенных лиц Люка. И, собственно, Люк, когда отправился в изгнание после событий, которые мы обсудим чуть позже, он оставил ему последний элемент карты. То есть карту своего маршрута он разделил на разные сегменты. И, соответственно, последний сегмент был у Лор Сеннаки.
Начать обсуждение сюжета следовало с заставки, с стартовых титров, в котором нам рассказывают, что произошло за 30 лет. И произошло там, на мой взгляд, очень странное. Есть некий первый орден, как его перевели в первый порядок, первый орден, который, внимание, занимается охотой на джедаев, хотя он остался один. Создали целый орден для того, чтобы выследить Люка. Ну ладно. Дальше.
Нет, ну как, говорил же, что Люк ушел тренировать новых джедаев.
Да.
Видимо, первый орден уже достиг какой-то определенной цели, поскольку ученики Люка все-таки
переманились.
Да, переманились на темную сторону.
Ну хорошо, по ордену этому противостоит... Опять
сопротивление,
резистанс. Да, резистанс, извините.
Да. Хотя Новая Республика тоже существует.
Да, нет, а Новая Республика — это вообще отдельная вещь.
Есть Новая Республика, которая строит республику.
Так.
А есть сопротивление, которое сопротивляется первому порядку. Понимаете? Оно именно, видимо, они занимаются именно этим.
Плюс я хочу добавить следующее, что тут у нас есть некая параллель со Соединенными Штатами. Ну, это все-таки американский фильм. Если кто знает более-менее историю штатов, знает, что различные территории, они не сразу получали статус штата. Вот. Изначально они были территориями, то лишь когда население и количество городов, соответственно, превышало определенный предел, они имели право выбрать губернатора и выбрать конгрессмена, который представлял их в Сенате в Вашингтоне. Здесь то же самое. Есть территории, где уже есть полностью республиканская власть, а есть территории, где ее еще нет. И это... И эти территории не входят в республику.
При этом наследование произошло, то есть территория империи стала территорией новой республики или нет?
По-моему, не целиком.
Ну, которые они отбили, то...
Ну, тогда получается, что это сопротивление должно заниматься возвратом миров, которые оставались
я
под властью.
Я так поняла, что это просто чисто военная организация какая-то.
Да, я тоже самое понял.
Которая сейчас занимается именно, да.
Сопротивление, вот оно действительно на территориях, которые еще не контролируются властями республики, где нет, условно говоря, республиканской бюрократии. Вот. И которые территории являются спорными между республикой и остатками империи. И, как я понял, вот эта организация, первый орден, все-таки привели как орден, а не порядок. То есть это не государственная структура. И в пользу этого еще говорит следующее. Вы заметили, что в первом ордене нет ни одного старика?
Mm-hmm. Не обратил внимания, кстати.
Вот. Вот помните, в эпизоде 4 нам показывали Гранд Моффа Таркина, довольно старого, генералов, адмиралов. Вокруг него тоже люди вот за 40, да? За 40-50, да? То есть это тот возраст, которого должны быть руководители.
Не, ну как, подожди, там есть Сноук.
Да, вот есть...
Я бы не сказала, что он молодой.
Да, вот есть верховный лидер Сноук, да? А вот все остальные, генералу Хаксу 30 с небольшим.
Ну да.
И все его подчиненные, они тоже молодые. То есть, вот в свое время Джей Абрамс говорил, что он пытается сделать таких неонацистов. То есть, ну, первый орден — это неонацисты.
Но
это...
они, собственно, и выглядят именно так.
Вот именно, они выглядят так. Вот вы заметили, что там у генерала Хакса, у него какие-то там нарукавная нашивка на левой руке, вот серебряная.
Нет.
Вот и все, да, вот это все. А у них нету этих кубиков, как у офицеров империи. То есть это, извини, конечно, солдаты,
так
которые мы
империя.
Типа генералы.
Они же теперь и не империя. Это да уже и... какой-то, я так понимаю, это вообще какой-то чисто... Ну, мягко скажем, фанатское образование.
Вот они для меня выглядят, как вот показывают неонацистов, вот это Гитлер, где форма похожая на форму штурмовиков или гитлеровиков, ну, штурмовиков, я имею в виду, штурмовиков НСДАП, то есть реально существующие организации. Вот, то есть это вот Гитлер-Юген, который коричневые рубашки, штаны на лямках, вот, но которым подросли на 10-20 лет, да, то есть им там всем, ну, вот, высшим под 30-ник, этим 20 с небольшим. Вот. И они, вот, и они вот каким-то образом построили вот эту мега-хреновину.
Ну, я так понимаю, что она реально не мега-хреновина.
Это мега-хреновина, она размером...
А, ты подожди, ты про планету.
Да, это я про базу Старкиллера.
Ну, я так понимаю, что это все, что у них есть.
У них вот это есть, и есть там десяток звездных разрушителей, все.
Да, я так понимаю, что они просто собрались как-то, как вот...
Да, нашли ученых и начали это собирать.
Да.
Ладно, вернемся к непосредственно сюжету. Значит, По Дэмерон поговорил с Лорсеннакой, тот ему отдал последний элемент карты. И в этот момент нападают силы Первого Ордена. То есть они высаживаются. Кстати, очень хорошая сцена. Мне понравились вот эти вот загорающиеся огоньки внутри капсул. То есть нам хорошо показали именно, как ощущают себя бойцы. В принципе, это скопировано с всех фильмов о высадке американцев на пляже в день Д. Или как он назывался?
Ну, понятно, да. Омаха-Бич.
В первый момент мы ничего не видим, ничего не видим, но вокруг все это трясется, потом открывается люк, и перед тобой просто вот...
Ну, здесь мы сразу чувствуем то, что чувствует Финн. Понимаем, почему он, собственно, потом будет делать то, что он делает.
На самом деле, не понимаем.
Почему?
У меня есть теория на этот счет, почему это произошло, но давайте чуть дальше просто обсудим, что дальше. Значит, они высаживаются, начинается пальба, Финн просто видит, как умирает его товарищ и, значит...
Товарищ отмечает Финна, чтобы мы различали его от остальных штурмовиков.
Да, пятном своей крови. Больше крови в этом фильме вы вообще не увидите ни в одной сцене.
Нет, не единственная.
С кровью, да?
Не единственная сцена с кровью.
Ну, неважно. Я думаю, кровь — это не самое главное.
Значит, нам показывают новую способность силы. То, что с помощью силы можно удержать плазменный разряд в воздухе и, в общем, держать его сколько угодно.
Ну, это что-то долго. Вроде стазиса, насколько я поняла, который можно просто применять как к энергии, так и к просто... Ну,
выглядит круто. Я лично думал, что этот самый, условно говоря, разряд плазмы, он там просто будет висеть в воздухе и догорит наконец, и в итоге испарится. Но нет, он завис и просто потом отвис.
Мне очень нравится, как это изобразили.
Ну,
то
да.
Есть именно вот эффект вот этот.
Да, там такой. Блик появляется абрамсовский на мгновение. Да, ну, выглядит круто. В этой сцене то, как начинает себя вести Финн, сразу же, в общем-то, выдает в нем какого-то слабачка. То есть он, это для него первый бой получается.
Первый, он же говорит
и,
об этом.
Да, конечно. И как выяснилось в конце, он был сантехником вообще.
Да.
Почему же Первый Орден отправляет сантехников на такую важную миссию?
Ну, как мы уже обсудили, они не так многочисленны, и средств у них не так много.
Ну как, у них есть достаточно средств, чтобы построить...
ну, значит, они все деньги спустили на этот Старкиллер.
Все ресурсы ушли на базу Старкиллер. Как мы понимаем, там же нам прямо говорится, что детей отбирают у семей в 10-летнем возрасте и вот заставляют так тренировать.
То есть... Я бы в это поверил, если бы, я имею в виду, в то, что Финн пошел в первый бой, и там так стало плохо, если бы через 10 минут экранного времени он бы не расстрелял с удовольствием своих бывших коллег, с которыми они с 10-летнего возраста в одной казарме, из-за пушки с этого Тайфайтера.
Знаешь, я думаю, тут другой эгоизм. Я решил сбежать, и я сбегаю. Они все зомбированные, так что...
Попахивает либерализмом, мой друг.
Да, попахивает.
Но здесь, на самом деле, мне кажется, инстинкт самосохранения. Чисто.
Да, в большей степени. К тому же он решил предать организацию и, соответственно, уже... Ну, к тому же, на самом деле, стрелять из пушечки и убивать непосредственно вот так...
Отличается.
Это отличается чисто психологически.
Ну ладно.
Теперь давайте поговорим о самом персонаже Кайло Рен, конечно, забегая вперед. Ну, потому что...
Ну, будем забегать постоянно.
Вот многие, я заметил, все отрицательные рецензии в основном, ну, сводятся к тому, что им не понравилось, что Кайло Рен чмо. Скажем
вот,
так.
Вот, кстати, у меня ужасно горит от таких комментариев, потому что я считаю, что персонаж... просто отличный. Что он просто такой, каким он должен быть. Потому что он внук Энакина Скайуокера. Блин, но он просто чистая его копия.
Он, кстати, на Харрисона Форда тоже похож, то есть очень хороший. То есть актера подобрали именно потому, что он одновременно похож как на Харрисона Форда, так и на Хайдена Кристенсена.
Он мало того, он по характеру, внешне.
Наш общий друг Флавио, исполнитель роли Пал Палыча в фильмах «Форс», он, вот мне очень понравилось, он хорошее сравнение подобрал, что Кайло Рен — это принц Зука из последнего этого, то есть повелителя стихий, из мультфильма, в первую очередь, конечно. Действительно, вот если так воспринимать его, то действительно это оно. То есть это, условно говоря, парень, который стал злодеем, потому что, ну, так произошло в соответствующих обстановке. Это не его. но он сам себя убедил, что так должен быть. И он сам говорит это, когда он разговаривает со сгоревшим шлемом Вейдера. Я стану достойным тебя. Я сделаю то, что ты начал. Я смогу. Поэтому мы видим, что он абсолютно не соответствует этому. То есть, что делал Вейдер, когда злился, да? Он просто стоял и смотрел на космос. И мы видели гнев, кипящий внутри него, хотя он не шелохнулся. А что делает Кайло Рен? Врубает световой меч и начинает крушить все вокруг себя. Постоянно. Ломать. Ну... Это говорит, просто показывает его незрелость.
Ну и психическую неустойчивость, скажем так.
Да, ну то есть он действительно такой, я хочу быть как Вейдер, но он не способен быть как Вейдер.
Ну потому что, как говорится не один раз, в нем все-таки свет берет верх очень часто.
Я думаю, что не тут не свет берет верх, а скорее его, собственно, глупость. Ну просто сколько ему там лет по сюжету? Ну, 20, да?
Ну не так много на самом деле.
Да. То есть, ну, а учитывая общий, как он рос, ну, вот скажите, все мы помним себя там 17 лет, да? Помним, что мы хотели, какие приоритеты мы ставили, и мы прекрасно понимаем, что мы вообще довольно глупые тогда были. Ну и тут тоже та же ситуация.
Ну хорошо, продолжаем двигаться по сюжету. Дальше у нас появляется Рей, которая собирает мусор. Совершенно красивая, великолепная сцена, когда она едет на своем спидере через пустыню, приезжает в палаточный городок.
У меня только одна претензия, но она такая чисто... Ну, не может человек, который живет в таком климате, с таким этим, иметь такую чистую гладкую кожу.
Ну, ладно, да, это понятно. Твои эти... У меня другая претензия, почему она была в солнечных очках в темном помещении и тут же снимает их на свету.
А может, это очки ночного видения?
Ну, единственное оправдание, хотя выглядят они, конечно, совершенно не технологично.
Я думаю, это очки не от солнца, не от ночного пыли. Видения. И, да, вероятно, от пыли. И плюс, если она работает с какими-то инструментами, если она что-то отрезает, отрывает от именно, да, куски корабля какие-то, это все может лететь в глаза.
В самих очках были лампочки, то есть это не просто так.
Я думаю, что это все-таки что-то рабочее.
Ну хорошо, ладно. В общем, она приезжает в этот палаточный городок и сдает свои находки
в
цветмет, который играет Саймон Пегг, как мы выяснили.
Да, он играет у местного барыгу. Причем, как я понял, он такой крутой барыга, и она на него работает, потому что потом она говорила, что она помогала ему чинить сокол. Потому что этому барыге, как мы потом выясняем, принадлежит 1000-летний сокол, которого он украл у того, кто украл, у того, кто украл у Хана Соло.
Вот, ну, после того, как она, собственно, произвела обмен, мы понимаем, как она живет, она возвращается к себе в дом, который находится в разрушенном АТ-АТ, и, в общем-то, ест какие-то там свои сухпайки, на которые она меняет. Вот, я обращаю, кстати, это очень важное внимание, то есть она там целый день она искала эти запчасти и принесла, обменяла, и ей дали четверть сухпайка.
И это одна такая вот булка хлеба.
Да. Вот. И сразу же после этого, то есть цены там на вот этот вот металлолом очень низкие, то есть нужно много собрать, чтобы получить нормальную еду. И тут она слышит BB-8, которого поймал какой-то товарищ, Тиба, как его там звали. Вот. Она приходит к этому товарищу, просто срезает этого BB-8 из его сетки и уносит с собой.
Момент,
он вообще никак не реагирует, просто там что-то...
На самом деле этот Тида, он мелкий просто.
Я думаю...
И он смысле, как что... бы, он не факт, что он бы ей сделал, что она бы его палкой этой забила.
Да, я думаю, считайте, она у него отжала BB-8,
да.
Его честную добычу.
Зачем тогда, извините меня, лазить в этот дредноут, в Destroyer Star, если можно просто пойти найти этого Тида какого-нибудь и срезать у него все, что он собрал.
Ну, как мы поймем потом, Рэй, она такой человек чести.
Нет, ну это понятно, но и она ворует у Тида.
Да, на губ Тида.
Ну просто сейчас, в этот момент, она подумала, что вот этого BB-8 его нужно спасти.
А ну, в принципе, другой смысл. BB-8, он не сломанный.
Так.
То есть он чей-то, да? Следовательно, этот его украл, а не нашел.
Хорошо,
это не добыча.
Я не говорю про поведение Рэй. Действительно, он милый, этот BB-8. И ты сказал, что он лучше, чем все предыдущие фильмы. А я скажу, что он лучше, чем весь фильм 7-й эпизод. То есть это лучшая находка. Хотя она тоже вторичная. Хотя она вторичная тоже.
Второстепенные герои, кстати, мне вот что удивительно. Мне понравились второстепенные герои больше главных.
Да, кстати, фильм. Пожалуй, да.
Роли намного интереснее.
Ну ладно, не суть. В общем, она этого BB-8 опять приводит на свалку, и, соответственно, ей предлагают какую-то сумасшедшую
50
там цену.
50 сухпайков.
Ну, там больше, по-моему, даже, да. Но
60
сухпайков. Она хочет уже их взять, но в последний момент отказывается и уходит.
Да, но тем временем, значит, до этого момента происходили следующие события. Значит, Подеймерона пленного привозят на Звездный Разрушитель. Кайло Рен его пытает. Причем, там, кстати, он сам говорит, что ваши палачи уже не те. Кстати, это тоже. Опять же, говорит, потому что первый порядок — это Гитлер-Югенд, а не настоящие. То есть, извини, у них нету нормальных сотрудников ФСБ. У них есть вот этот молодняк. Говорится, хороший палач, он вообще, его трудно найти. Но Кайло Рен за счет того, что он владеет силой, он смог выпытать из Подеймерона, что, в общем-то...
Кстати, насколько я поняла, он не выпытал.
А считал из мозга.
Да, именно считал эти знания.
Нет, но это, в принципе, было еще до этого подобным образом. То есть смысл в том, что когда тебя он причинял боль силой, а когда тебе причиняют боль, ты можешь думать только о том, что, чтобы сопротивляться этой боли. Но ты не можешь прятать информацию. В общем-то, подобным образом пытались силой, по-моему, всегда. Даже вот в видеоиграх, я вот помню заставку Jedi Knight 1. Там
не, ну просто обычно как это было, да, они их пытали и заставляли именно говорить.
А, здесь не нужно, чтобы
именно, именно, да, именно вытаскивали эти слова. А здесь он именно просто берет и считывает, ну, вот, в принципе, информацию.
В принципе, точно так же Вейдер узнал о том, что у Люка есть сестра в шестом эпизоде, поскольку Люк был сосредоточен на сражении, о том, как сопротивляться Вейдеру ему в сражении, он не смог утаить, словом говоря, ментальное зондирование. Вот тут происходит то же самое. И тут, значит, по странному стечению обстоятельств, во-первых, капитан Фазма увидела, что после боя с Финном что-то не так.
Кстати, о капитане Фазме.
Да, давай, вот.
Просто, вы знаете, я просто ожидала от этого персонажа какого-то фурора.
Абсолютно с тобой согласен.
Вот.
Серебряный штурмовик.
Понимаете, да, такой хром-трупер. Все так его раскрутили, значит, и в трейлерах. Она такая эпичная. Там, и Гвендолин Крис. Я все ждала, когда она снимет шлем.
А походу этот персонаж был создан только для того, чтобы продавать, да, те же самые фигурки, да, раскрашенные по-другому.
Да, это просто, это такая печаль. И просто в итоге приходит некая и говорит, я твой папочка, посмотри, значит, да ты мне ничего не сделаешь. И просто, что? Ну, может, просто слили персонажа.
А, может, она в следующем фильме разовьется, поскольку ее не убили. Тут вообще мало кого убивают, на самом деле.
Если как не... ты ее не убили, когда станцию уничтожили?
А, ее, они сбросили ее в мусоропровод за 40 минут до того, как взорвали станцию.
То есть ты думаешь, она выбралась из мусоропровода?
Конечно.
Кстати говоря, это был очень странный для Диснея ход. Сброс в мусоропровод. То есть отправление, хороший персонаж отправляет на верную смерть того, кто ему плохого ничего не сделал.
Ну, он ее ненавидит, потому что она его муштровала, но...
Какая разница? Это положительный персонаж.
На самом деле, это в мультиках очень часто, в диснеевских, даже, да, очень часто такая говно. Вот именно несправедливость.
Кинуть, я не смотрел.
Кинуть в говно. Кстати, тоже, да, назад в будущее. Бифа Таннена в говно каждый раз кидают в каждом
Нет,
фильме.
Кинуть в говно и кинуть на верную смерть — это разные вещи.
К тому же, по-моему, это отсылка к эпизоду 4.
Это была чисто, да, это была чисто отсылка.
Ну ладно, в общем, с Фазмой все понятно.
Я, кстати, от себя добавлю то, что вот мы знаем только другую роль Гвендолин Кристи, это Бриена Тартская из, соответственно, «Игры престолов». И, как мы помним, Бриена, у нее такой бзик, если она, скажем так, дала слово, она в лепешку разобьется, себе в убыток, но сделает. В данном случае, если бы Бриене Тарт сказали «вырубай щиты», она бы сказала «стреляй, не вырублю».
Но, кстати, поклялась. Странно, почему она этого не сделала. Вот, да, я тоже думала.
Это тоже эпический косяк, я считаю, сценария.
То есть она боится за свою жизнь больше, чем вот долг.
Да и причем тут даже не дело в долге. Если они отключают защиту, значит, ей все равно крышка. Не сейчас, так через 30 минут. Абсолютно тупой ход. Мы просто перескочили. Я надеялся, что мы скажем об этом, когда дойдем до этого в сюжете. Но да, настолько меня это выморозило, настолько мне это показалось притянутым за уши, что, блин. Ну ладно, давай возвращаемся к началу фильма, вот, Подеймерон.
В общем, Финн, который вот такой вот, скажем так, мы увидели, что с ним что-то не так, и капитан Фазма это увидела, и Кайло Рен это увидел.
Все это, по-моему, увидели,
все,
да.
Все увидели, что с этим человеком вот что-то не так, у него там паническая атака или как это называется, ему доверяют увести пленного в одиночку.
Но, подожди, ему доверил не Кайло Рен, не Фазма, не кто-то другой, а просто он пришел и такой... Здрасте, я штурмовик, я забираю этого пленного. И он сказал это другому штурмовику. Ну, видимо, тот подумал, что ну окей, значит, как бы свой так свой.
Так не работает.
Ну да, так не просто работает.
Вспомните,
но...
как это было в эпизоде 4, когда они привели неизвестно откуда чуваку, говорит, мы привели заключенного. Откуда? Мне не сообщили. Подождите, я проверю.
Подожди, мы вспоминаем о том, что это не империя, о том, что это...
Да. что это чмошники.
Ну,
вот.
Ну ладно, в общем-то.
Просто не раз уже убедились в этом.
Да.
В общем, развел он его дешево и выводит штурмовика другого.
И под Эберона. И мы теперь выяснили, зачем на новых тайфайтерах, почему они двухместные, потому и там есть пушечка, потому что это нужно для сюжета. Чтобы под Эмерон вел тайфайтер, а Финн сидел бы к нему спиной и из пушечки палил.
Еще один пример, как раз вот когда придумываются специально какие-то вещи, о которых мы не знали раньше никогда, и даже знали о противоречащих этому вещах. Но, блин, поскольку вот надо вот здесь вот так вот сделать, они делают
нет,
это
ну,
так.
Нет, ну ладно, вам ну, не ты... понравилось это? Тебе, нет, ты то, хочешь что... сказать, что тебе не нравится, что он двухместный теперь?
Я
это
хочу сказать,
классно.
Что сценаристы явно обладают некой импотенцией сценарной. То есть они вынуждены придумывать какие-то вещи для того, чтобы двигать сюжет свой дальше.
Не, ну, кстати, то, что новые тайфайтеры двухместные, пускай. Хотя вот они уже не истребители, это были штурмовые корабли там, да? Я бы не против, потому что у штурмовиков у них классический есть там стрелок-радист. Зачем стрелок-радист? Хотя, с другой стороны, в этих АРК-170 республиканских основных истребителях, которые мы видели в третьем эпизоде, там тоже есть стрелок-радист.
Ну ладно, неважно. Улетают они с этого корабля, при этом Финн, как я уже говорил, расстреливает всех своих бывших товарищей.
В ангаре, да. И после этого уничтожает донные вот эти турболазеры. И после этого они улетают. Но скорострельные верхние турболазеры используют, то есть наклоняется чуть-чуть корабль просто и сбивает условно быстро их иситку. После чего они падают на землю. Нам показывают со стороны Финна, что он катапультируется. Они катапультируются из сбитой ситки точно так же, как из спускаемого модуля «Союз» катапультируются. То есть на определенной высоте выбрасываются обычные кресла. Кресла выстреливаются в разные стороны и открываются парашюты. Соответственно, внутри кабины и ситки Финн не находит. Находит только куртку.
Ну как? Там дым.
Да,
куртка. И он, видимо, думал, что он все-таки там еще.
Да, и иситка, соответственно, утаскивает ее в зыбучие пески. Соответственно, Финн все знает только то, что ему сказал По. То, что есть оранжево-белый BB-8, и внутри которого есть ценная информация, которую нужно отдать сопротивлению.
Он сказал, что там координаты Скайуокер.
Да, прям тогда сказал, что координаты Скайуокера, да, ты права. Ну и Финн начинает искать. По-моему, есть очень хорошая сцена, которую стыбзили из каждого второго вестерна, где человек просто умирает жаз, заходит в город и всем на него плевать, и он пьет из катки для скота. Это классическая смешная сцена из каждого вестерна. Мне она понравилась, она была к месту.
Насчет смешных сцен, тоже, поскольку это общая штука, расскажу сейчас. Я услышал неплохую оценку одну этого фильма, что это «Стражи Галактики» в вселенной «Звездных войн». Это нелестная оценка.
Я бы не сказал.
Была очень хорошая шутка в зале, когда мы смотрели, в момент, когда Кайл Рен снял маску и подошел к Рей близко и говорит ей: «Ты одинока?» Кто-то в зале сказал: «Я тоже». Это было смешно. Остальное как-то, блин, ну, мне кажется, что не к месту некоторые были шутки, особенно та, вот про которую ты вспоминала, когда этот негр Фазме говорит: «Теперь я тут босс!» Типа такое негритянское, вот это вот совершенно негритянское.
Да, мне очень понравился
тема.
Этот момент.
Это совершенно негритянская тема, это тебе показалось.
Хорошо, продолжаем, ладно.
Значит, и в этот момент Финн, напившийся воды из катки и проблевавшись после этого, судя по всему, он увидит Рей, которую бьют, он хочет ей помочь, но она успешно сама справляется. После этого его уже замечает BB-8, Рей бежит за ним, он бежит от нее. Тут нападают силы первого порядка, которые наконец-то за ними вслед добежали. В общем, тут какая-то фигня происходит, стрельба, пальба, взрывы, все бегут. Герои садятся на тысячелетний сокол, в зале аплодируют в этот момент, взлетают. Рей не умеет им управлять, начинает бортом цеплять все, что только можно. За ними следуют иситки.
Проходит 5 секунд.
И Рей вдруг, разбираясь, как управлять этой, примеривается к габаритам и начинает летать между обломков звездных разрушителей, так, чтобы иситки, собственно, тоже
сбили. Подожди, ее ведет сила. Просто, вот на самом деле, единственный герой, от которого у меня на самом деле взрывается мозг, это Рей. Просто она сразу гениальный пилот. Она обладает силой. Она сразу фехтует, как боженька просто.
Ну, она хреново фехтует.
Не, ну, скажем так, она в итоге-то она уделывает Рена.
Да, но давайте...
Это Мэри Сью называется
вот
в фанфиках.
Да.
В данном случае не совсем. Тут вот, собственно, дело, что сценаристы заметили это и пытались это заткнуть. Потому что, во-первых...
Да не получилось у них.
Да я просто говорю, как не пытались это заткнуть. Нам специально вот эту сцену с тем, что ее пытаются вот отнять у нее BB-8, и она всех раскидала своих посохом, показали, что она холодным оружием, в данном случае посохом, пользоваться умеет. И очень даже хорошо. Собственно, она выжила на этой планете благодаря этому. И, собственно, когда она начинает фехтовать, мы видим, что она пытается взять меч как бы подлиннее. Вот, и пытается им как что-то среднее между посохом и понимает, что как посохом им невозможно. И пытается фехтовать так. Так что это они все-таки пытались закинуть. Получилось, не получилось, но они, сценаристы, это заметили, пытались убрать. Так, в общем, в итоге она сбивает все ситки. Там, кстати, вот эта сцена финальная, что заклинила пушку в одном положении. Она делает супер разворот, чтобы как раз оказался напротив, и Финн бы сбил. Да, это очень глупо в целом, если так посмотреть, но как приключенческая сцена, вот, скажем, в «Индиане Джонсе» многие вещи именно такие, вот, в сценах погони. И здесь это сделано так, и это хорошо. И как они друг с другом спорят, кому-то показалось это глупым, мне понравилось.
После этого они взлетают в космос, и у них выясняется, что сломался... А, нет, они делают гиперпрыжок.
Подожди, они его еще не делают, по-моему, нет?
Нет, у них сломался двигатель до того.
Ну, там, поскольку корабль латанный-перелатанный, там у него что-то опять ломается.
Как обычно.
Да, и там утечка какого-то газа ядовитого. Ну, условно говоря, углекислоты. Диоксис, во, вспомним диоксис. Вот, утечка диоксиса, она сейчас заклеивает изолентой эту дырку. Кстати, тут очень хороший диалог между Финном и BB-8. То, что он говорит, да, я не член сопротивления, я признаю, но ты обязан просто отвезти себя хотя бы на базу сопротивления, поэтому скажи ей. И они собираются лететь на базу сопротивления, но в этот момент их накрывает чей-то корабль. У Финна появляется здравая идея, собственно, выпустить газ обратно, а самим, надев маски, спрятаться в отсек. И это бы сработало, но корабль берут на абордаж два разумных существа, которые знают, где находится этот отсек, где можно прятаться.
Вопрос заключается, опять же, в том, что Рэй, кроме того, что она охренительный пилот, она еще и суперинженер, потому что она чинит гипердрайв.
Да.
С помощью изоленты. Я, конечно, понимаю, что с помощью изоленты можно починить все, что
угодно. Нет, она не гипердрайв починила с помощью изоленты, она заткнула там, видимо, дырку какую-то.
Выхлопную трубу эту. Но смысл в другом. То, что она разбирается в запчастях.
Не, ну это понятно, почему.
Это ее профессионально.
Да.
Хорошо, хорошо.
Вы просто понимаете, как-то все это наложилось так, что она просто... слишком какая-то приторная. В ней слишком много вот этого вот именно...
И кожа у нее идеально гладкая.
Вот!
Да, при всем при этом.
И накрашена она еще.
Нет, она не накрашена на самом деле.
Ну, видно это, ладно тебе.
Но это уже скорее для того, чтобы софиты на нее не блестели.
Ну ладно, в общем, появляются на корабле...
Хан и Чубака.
Оу! Чуи, мы дома! Зал аплодирует, аплодирует.
Кончили аплодировать. Они находят главных героев, быстренько их хватают, говорят, вы Хан, ты Хан Соло? Да, я Хан Соло. А, это круто, это к вам, вы, ну, в общем.
Возникает
кстати,
вопрос.
Кстати, очень интересный там момент был, значит, это тот самый Хан Соло, герой войны, контрабандист, говорит Рэй, просто...
Для кого, кто что, то есть она его знает как величайшего контрабандиста. Финн, как первопорядка, знает его как героя восстания, то есть, ну, как штурмовик первопорядка, то есть это мне это как раз понравилось, потому что каждый вращался, условно говоря, в свои тусовки и знает о герое персонажа.
Кстати, вот еще момент, когда они там начинают уже говорить о Люке, когда Рэй говорит, что вот у BB-8 есть его координаты. Одно такое, да, замечание, что все еще джедаи и сила – это легенда.
Да, до сих пор.
Все еще.
Хотя прошло уже хрен знает сколько времени.
Наоборот, это стало больше легендой, поскольку прошло еще больше времени.
Ну как, смотри, Люк же был довольно известным человеком.
Героем восстания.
И он даже собирал людей для обучения, но все равно, как бы, это, видимо, было каким-то вот именно секретным образованием.
Ну, тут не в такой секретности дело. Дело в том, что, понимаешь, одно дело, вот Старая Республика, а джедаи были везде. И то не все знали, насколько джедаи сильны или не сильны. Все равно многие считали, что это в основном сказки. В целом. Но это было более-менее так известно, потому что существовала организация. При Империи осталось только Вейдер, Палпатин и инквизиторы, да, которых вообще никто не видел. То есть, если где-то появлялись, приезжали инквизиторы и всех забарывали. То есть, это еще больше слухами и нереалистичностью. Ну, а тут уже, извини, нету даже Вейдера с Палпатином. То есть, мнение об этом еще меньше.
Ну, хорошо, двигаемся дальше. Хан Соло говорит, что все это не сказки.
Да.
Это все правда. Только уже не канон, но ничего.
Вот. Кстати, вот кусок карты, который нам показывают, это целый сектор, блин, галактики.
Да, да, да.
Приложить
да,
его к простой карте звездного неба нельзя и найти совпадающие звезды.
Ну, там видимо, они... он какой-то не такой большой.
Там они говорят...
Он большой.
Да?
Позже они говорят... Позже они говорят, когда прилетели уже на базу этого сопротивления, что они пробовали сопоставить это с их известными картами, но расположение звезд такое нигде не встречается. Они это говорят. Да. Но в конце фильма мы видим, что это реально огромный кусок на огромной карте.
Который всю галактику. То есть, нет, я допускаю, что это неизвестные регионы, условно говоря, потому что нам показывают, что база Старкиллера — это неизвестные регионы на главной карте. Карта галактики примерно совпадает с той, что в легендах была. То есть, это сектор — неизвестные регионы. Но, понимаете, звезды, их видно на таком расстоянии. То есть карта галактики общая должна быть. Да, нету карты гиперпространственных маршрутов в том регионе, но, собственно, звезды-то.
Ну, плюс смотри, еще в чем дело. У сопротивления сейчас их все силы направлены на борьбу именно с остатками империи, да, и с появившимся именно Первым Орденом. У них нету таких, допустим, средств, чтобы обыскивать какой-то целый огромный сектор, да, в поисках Люка.
Нет, потому что там отсутствовало довольно... Они своего лучшего пилота, чтобы найти последнюю зацепку.
Ну, один пилот.
Лучший пилот, у которого истребитель раскрашен не по уставу, поскольку он настолько крутой, ему позволяют.
Ну, это один пилот, это же не целая, да, какая-то эскадрилья.
Да.
А для поисков именно, это же нужно искать тогда по секторам, разделить все. Но это, Винтер говорит, именно вести поиски.
Виндер говорит о поисках именно в цифровых, так сказать, носителях информации, не да, в физическом поиске, просто, а сопоставлении.
Просто мне вспоминается, вот как открыли, условно говоря, планету Плутон, просто знали, где она находится, как ее открывали. Один человек в течение 30 лет каждый день фоткал соответствующие сектора неба и сверял их. 30 лет. И через 30 лет он увидел точку, которая перемещается. Вот с компьютерами, как вы понимаете, это делается быстрее.
Ну ладно, в общем, короче, объединились они и полетели с Хэном Соло.
Да, но они не полетели. Корабль Хана Соло, на котором прилетел, гигантскую просто баржу, которая, собственно, Сокол в свой ангар засунула, на нее прилетают две группы пиратов. Обеим группам Хан Соло должен.
Где-то я это уже слышал.
Ну, это, видимо...
Одну группу играют,
его характер,
играют актеры из фильма «Рейд», которые боевые искусства вообще не показывают. Так что я вообще не понимаю, зачем их позвали. И вот эти чуваки в странных скафандрах, которые меня порадовали. Скафандры с одним глазом посередине.
Я думаю, это визор такой просто.
Ну да, будет. Визор, да. Вот. Ну, напоминает Mass Effect или кибер-ниндзю из Metal Gear Solid. В общем, на обоих Рей... Ой, я не то нажала. Выпускают двух мега-осьминогов, которых Хан и Чубак перевозили. Эти мега-осьминоги их жрут. Финна они почему-то не жрут, а уносят с собой.
Но хотя, они, видимо, уже обожрались.
Да, вот обожрались, поэтому... Да. Да. Как крокодил несет на дно добычу, дабы она там, соответственно...
Замариновалась.
Замариновалась. Так, собственно, они подтащили мариновать Финна. И Рей, кстати, мне понравилась сама идея, то, что она по камерам смотрит, через какую дверь несут, и перекрыла ту дверь, собственно, чтобы отрезать щупальца с Финном.
Но хоть в какой-то момент она логически это сделала. То есть не при помощи силы.
Ну, вообще, чтобы так вот рассчитать, помощь силы нужна. Вообще, в целом, у меня есть такая теория, что то, что у Финна бзик произошел, и он захотел предать своих и прочее, это тоже, блин, веление силы. Вот у меня такое подозрение, поскольку только благодаря тому, что вот такая фигня произошла с Финном, произошли все последовательности событий будущего. То есть он элемент, который запустил костяшки домино.
Ой, ну если бы это было единственное веление силы, то да, но, слушай, блин, в этом фильме только веление силы.
Ну посмотри на другие части. Ну серьезно. Ну,
там
просто...
такого нет.
Ну как ты?
Ну
нет?
Так нет.
Хан.
Ой, ладно, ой, все.
Хан, Чуи, главные герои на тысячелетнем софтвере улетают, то есть тут они не напрямую к Лее, поскольку Хан с Леей видеться больше не хочет. У них вот есть что-то в прошлом темное, но все мы знаем что, но пока оставим. И поэтому он летит к Масканате, супер крутой заведующий супер бара, при входе в который стоит ее статуя.
Кстати, просто потрясающий герой. Мне она очень понравилась.
А мне как раз Масканат не понравилась, потому что нам все время показывают, что она крутая, что она чувствительна к силе, то есть она форс-юзер.
Нет,
но ожидая,
нет, она не форс-юзер.
Нет, она сказано, что она чувствует силу, так что она просто
но
не обучалась.
Но она просто ощущает именно какое-то вот именно колебание такие. Она не чувствует ее как форс-юзера.
Ну, я просто думаю, что она просто не обучена и специально не обучалась, не хотела. И, собственно, вот она тоже, как я понимаю, контрабандист, скупщица, скажем так. И, собственно, вот в ее бар приходят ханы и остальные. Разумеется, в баре присутствуют информаторы как первого ордена, так и восстания. Сообщают обеим сторонам. И вот там дальше происходит следующее событие. Финн говорит, все, я отваливаю. Я не член сопротивления. Я сбежал первого порядка. Я, все, что я умею, это бегать и стрелять, так что я наймусь куда-нибудь и буду работать. Почему бы нет, на внешний рубеж, мне бы хорошо. И, в общем-то, это логично. Потом, когда начинает происходить всякая фигня, разумеется, он прибегает.
А до этого Рэй пытается его отговорить, у нее не получается. Он уходит в закат вместе с чуваками, которые должны его отвезти. И Рэй вдруг слышит зов. Таинственный зов.
Ну, вот здесь, конечно, ничего, вот лично для меня ничего странного. Да, вот этот момент именно меня не бесил, в отличие от остальных ее, да, позывов к силе.
Да, вот это, кстати, логичный позыв к силе, он мне напоминает сцену с... В принципе, это и прямая отсылка, сцена с деревом в эпизоде 5.
Там все прямые отсылки, да. И маска Натана Йоду дублирует, выполняет роль Йоды здесь.
Ну, но...
да.
Не знаю.
В определенной степени.
Ну...
Планета лисистая, маска НАТО маленькая.
Ой, слушай, ну хватит.
Разговаривает смешно, на первый взгляд смешно. Да она точная копия, это даже не... Это максимально копирование, все, что можно было скопировать. Если
вообще,
бы ей добавить еще огромные уши...
Нет такой ассоциации, абсолютно нет. Вот, ну, серьезно.
Мне тоже возникло. Ну, в общем, отдает световой меч. Вот у Рэй происходит, что мы видим?
Да.
Мы видим, во-первых, сцену из эпизода 5, где Люк потерял этот меч. Мы видим коридоры на Беспине, то есть перед этой сценой. То есть,
а подожди, ты думаешь, что это...
Это точно коридоры на Беспине, да? Просто они один в один, я их помню. Вот у меня просто ассоциация. То есть, условно говоря, мы видим это, мы видим ее, и она видит что-то. То есть она стоит в этом коридоре и видит, как Люк с Вейдером дерется. То есть нам это не показывают, нам показывают ее, как она это видит. Потом нам показывают сцену уже более позднюю, как, собственно, рыцари Рен убивают учеников Академии Люка Новой. Или там что-то такое происходит. Опять же, мы не видим всех деталей. Потом мы видим сцену, как ее в возрасте, там, по-моему, 10 лет, или сколько там, бросают на Джаку.
Вот здесь интересно, потому что если два предыдущих момента, они были связаны с мечом, и логично, что меч это показывает, то почему здесь? Возможно, потому что именно Люк, который...
Оставил ее на Джаку.
Да, да.
Скорее всего,
после
да.
этого отдал меч Масканате и сказал, верни ей, когда...
Она созреет.
Когда она...
Сила пригласит ее.
Нет, но вообще очень все ведет к тому, что именно Рэй, она либо бывшая ученица Люк, либо она его дочь.
Нет, дочь, это очевидно, да. Это так же очевидно, как то, ну, что да. Хэн Соло умер.
Ну да.
Как только анонсировали, что он будет сниматься, сразу стало понятно, что он там умрет.
Ну, кстати, нет, я не думала. Слушайте, вот, кстати, странная вещь. Помните, он не один раз говорил, что он просил сценаристов
убить себя.
Убить его, и они ему отказали.
Да, и он из-за этого
грустил. И он говорил,
грустил.
Что вот, и я так счастлив, что мне отказали, я бы очень хотел принимать дальше участие. Что это? Что происходит?
Так в том-то и дело, что его наконец-то убили, после этого он оживился, стал активно рекламировать во всех шоу этот фильм, что наконец-то все, со «Звездными войнами» покончено.
Понятно.
С молодым Хэном Соло ничего хочу общего иметь.
Нет, на самом деле у меня есть такое впечатление, что он просто вернется в виде, знаете, как Мол из «Войн клонов».
Я надеюсь, что такое все-таки в фильм не перекачивает.
Железными ногами. Но на самом деле просто у него рана-то не смертельная от Рена.
Да,
он
но...
проткнул ему не сердце, а живот, и просто как, знаете, но, просто, как сказал один мой знакомый, просто как, чему нас учат «Звездные войны»? Если тебя закололи мечом, и если ты упал в реактор, ты не умрешь.
Значит, Квай-Гона точно так же закололи в живот, и он таки помер. Он просто долго помирал, потому что раны в живот, они очень опасны, потому что там много всего. И неизвестно.
Нет, ну, понятно, да.
И, во-первых, неизвестно, что именно повреждено, а во-вторых, неизвестно, как перекрыть кровотечение.
Поскольку... Меч он сразу прижигает.
Он же прижигает это все.
Даже если прижигает, ну, извини, конечно, он прижигание перекрыл несколько артерий.
Ладно,
и,
не суть.
Там произойдет такое, что...
В общем, если Хэн Соло оживет, то верховный правитель Сноук — это Палпатин, который тоже упал в реактор и остался жив.
Кстати, тоже такая была идея.
Вот, но продолжим дальше.
Да.
Но все-таки мне больше нравится идея с тем, что это Плагиус.
Да, вот, кстати, раз уж вот тут были моменты с первым порядком,
да.
Нам показывали их, скажем так, вообще первый порядок показывают, что у них есть вот генерал Хакс, вот, и то, что вот они общаются с верховным лидером Сноуком.
И что мне понравилось, что генерал Хакс не подчиняется Кайло Рену, и при этом у них противостояние, то есть они друг друга не любят.
В общем-то, это
любят,
было.
Не любят.
Это вот, было да, в прошлых частях, с Вейдеру тоже не все
Вейдер,
подчинялись.
Да, но, понимаешь, Вейдер и Таркин, они друг друга уважали. Они ну, два да. старых, ну, не приятеля, но коллеги. То есть каждый знает, в чем достоинство другого, и они уважают друг за это. Хакс и Рен друг друга не выносят.
Но я, кстати, говорила не про Таркина.
А, ну ты про адмирала Мотти, да?
Да.
Понимаешь, они неравные фигуры все-таки. Вейдер повыше будет. А
ну,
Таркин
понятно,
и Вейдер...
Но все равно, знаешь, он как... он все-таки лает на него.
Ну да. Но смысл в том, что Хакс и... Вот, они друга не любят.
Кайло Рен, да.
Сноук трехметровый.
Огромный Сноук, да.
То, что многие говорили, что он Дарт Плэгас, похож.
Похож, ну, действительно.
Но все-таки человек глист, он из секретного сериала. Человек глист, просто здоровый.
Ну, мне кажется, мы просто ищем какие-то сходства.
Ну, здоровый он только потому, что он по голограмме, слава богу. То есть, как бы, на самом деле, он нормального роста.
Нет, говорят, что он нормальный, он такой вот вариант, то есть он реально трехметровый.
Но там не трех, там не три метра, там явно больше.
Ну, да. Ну, в принципе, там, почему там? Потому что там трон гигантский стоит, и голограмма на нем появляется. Ну, я не знаю, как там в итоге будет.
Нет,
ну,
ты думаешь, он просто полуножками не касается?
Это было бы круто.
Ну ладно, в общем, они беседуют со Сноуком. Сноук раздает указания, соответственно, Хаксу и Кайло Рену.
Да, потому что Сноуку вообще важно, чтобы Люка нашли и убили. Хакс же хочет, все-таки он хочет, чтобы, блин, мы с нашей суперагрегатина завалили бы республику. То есть его джедаи вообще мало интересуют. Что у нас происходит на этой планете? Иначе Рей убегает.
Да, мы возвращаемся к... планете Масканаты.
Как она называется? Такадана.
Такадана,
да.
Вот, и, собственно, на эту планетку нападают войска
А до этого,
порядка.
Подождите, мы до первого этого видим, да. как приводят в действие оружие именно Старкиллера.
Нет, нет позже. Они как раз выходят, да? Ага. из этого
да,
и видят.
После. Значит, Рэй убегает в леса, испугавшись пророчества, потому что Масканата ей говорит, вот, ты должна продолжить, и я отдаю этот меч тебе. Он до этого принадлежал Люку Скайуокеру, а до него Энакину Скайуокеру, и вот это вот все. Она такая, screw you guys, I go home.
Nope.
Или знаменитая, да ну нахер.
Да.
Вот, она испугалась, убегает в леса, Финн за ней, или нет, Финн ничего не за ней, Финн потом пошли, да, извините. Эдди говорит, что делать, в этот момент нападает первый орден.
За ней Кайло Рен туда.
Первый орден, там Кайло Рен, там, о господи, что там только не происходит.
Финн, короче, давайте я быстро расскажу, чтобы мы не затягивали. Финн видит, что прилетел первый орден, бежит обратно, там ему отдают меч, ему отдают, раз Рей отказалась. Они, соответственно, пытаются бежать за Рей. Рей сама убегает вместе с BB-8 от Кайло Рена, который ее преследует. В этом дворце начинается жуткая мясорубка, срубают эту статую,
да,
разрушают.
Артобстрел начинается с
орбиты. Вот, кстати, странный момент, что Финн вернулся. Хотя он до этого кричал, что вот, я там не последний, значит, человек.
Нет, в сопротивлении,
да. Но он для чего выпендривался? Чтобы он действительно он боится первого ордена.
Да.
Он Нет. очень боится и он хочет сбежать. Странно, что он вернулся.
Знаешь, он вернулся хочет... из-за того, что, чтобы не погибли его друзья, ведь он же положительный персонаж.
Одно дело, если бы они, вот серьезно, Рей бы и BB-8 посадили на корабль, и он бы прилетел на базу сопротивления. То есть это ладно. А тут, извини, прямо сейчас напали, тут другая ситуация. Мне очень понравилась дуэль со штурмовиком, который с энергетическим посохом.
Кстати, этот посох мне не понравился абсолютно. Он как раз вот, чисто у меня ассоциация, вот именно с какими-то их сантехническими инструментами. Он как-то такой, он какой-то абсолютно несуразный. Ну, вообще, как, в общем-то, все оружие, которое я вот наблюдаю в новом эпизоде.
Вообще этот посох, он как выглядит? Он выглядит как полицейская дубинка классическая, то есть... Ручка так, а просто на длинной стороне, она еще длиннее, и на конце этой длинной части это энергоштуковина. То есть штурмовик же ей крутит именно так. Защита, вот то есть как полицейской дубинкой. Финн дерется с ним на мече, ничего у него не получается, потому что фехтовать он нормально не умеет. Поэтому Чубакка спасает положение, как всегда.
Потому что сантех войска не учили фехтовать. Фехтовать учили других.
Кстати, насчет сантех войск и технологий. У Кайло Рена ведь меч тоже необычной конструкции.
Он
и
его сам собрал.
Он его сам собрал, и там лезвие, оно не так же светит. Оно светит
да.
с такими...
Оно не настолько стабильное. Я просто читал, что там потом объясняют, что это самая старая конструкция меча, жутко древняя. потому что клинок не настолько стабильный, и там приходится, условно говоря, выпускать пар, и вот эти два боковых, это просто дополнительные сопла, потому что, чтобы он не взорвался. Потому что не так клинок нестабильный дребезжит.
Ну, в общем, мне показалось, что есть что-то похожее между клинком Кайло Рена и вот этой вот супервантузом штурмовиков по свечению. То есть оно тоже такое же дергающееся. Ну, как у Магна-Стража,
да. Да, то есть
иногда... Но здесь... Все-таки не в мече связано, Кайло Рена другое, конечно.
Да, то есть у этого действительно посох Магна-Стража. Значит, Кайло Рен достигает Рей, угрожает ей, соответственно, BB-8 убегает, но он с помощью силы узнает, что она видела карту, а значит, он сможет сосканировать и, соответственно, найти участок нужный.
И забирает ее с собой на корабль.
Да.
Это видит все Финн, хочет ее спасти, но, естественно, не успевает.
Да, и после этого... Но, к счастью, в этот момент прилетают повстанцы, причем на X-Wing, и мы выясняем, что Поддамерон таки жив, что он просто тоже катапультировался, просто Финн это не видел. Он дозвонился до сопротивления, прилетел на своем черном козырном истребителе, там хорошо всех перестрелял. Кстати, есть некоторые объяснения тому, что вот тайфайтеры, мы видим, как они хорошо стреляют по земле, да? То есть они все-таки как штурмовики тоже могут работать, и то, что у них все-таки есть эта кормовая пушечка, это хорошо. То есть теперь у нас единая ИСИТка, которая просто внешне похожа на TIE Fighter. То есть не нужно много модификаций. Ну, технологии не стоят на месте.
Кстати, насчет технологий вообще непонятно, почему за столько лет, тем более то, что Республика захватила, так сказать, новые территории, вернула себе. Почему по-прежнему... Ладно, почему Империя, вернее, первый порядок летает на TIE Fighter'ах, понятно. Но почему сопротивление... летает по-прежнему только на X-Wing. Ну,
во-первых, это уже другие X-Wing, если не заметил.
Они отличаются, я не заметил.
Они отличаются. Крылья. Самое существенное не крылья, а двигатели. И заметил, у старого X-Wing двигатель каждый был цилиндр. А здесь двигатель полуцилиндр. То есть, как крылья закрываются, получается единый цилиндр большой. В общем, если что, старый был Т-65, а этот Т-90.
Понятно.
Просто это продолжение той же серии.
В общем, вслед за истребителями... сопротивление, прилетает...
И десант.
Да,
носители. Во главе с генералом Органой.
Да, Лея. И там же появляется C-3PO, который отмачивает супершутку. Вероятно, вы не узнали меня из моей красной руки.
Ой, да, и встает между ними, между Ханом и Лейкой, они смотрят друг на друга. Нет, это, кстати, классическая шутка C-3PO, то, что он вот...
Ну да.
Какую-то начинает... Ну это как было в...
пятом эпизоде.
Да.
Ну это, кстати, смешная была шутка, да, согласен.
Смешная, он говорит, привет, BB-8, рад тебя видеть. Я так сразу, а как же R2? Ну, потом мы это, нам это объясняют, но тем не менее. Хан и Лея, долгий разговор, да, давно не виделись, как ты, да, да.
Вот. Я видел его, я видел сына.
Да, и вот, кстати, то, что нам не делают тайны из того, кто такой Кайло Рен, это неплохо.
И нам не делают этой тайны с самого начала.
Да, то есть...
Еще раньше, да.
Да, то есть вот это, в принципе, можно догадаться, а тут они говорят, я видел сына. Ну, в общем-то...
Все понятно, да. И Лея как бы нам показывает, что она, в принципе, верит в то, что он может перейти на светлую сторону.
Да.
И Хэн Соло в этом, типа, то есть она его убеждает в том, что он может еще быть хорош.
Если батя с ним поговорит.
Да, да.
Да.
И на эту тему я могу сказать, что Лея в данном случае, она прям как это Настасья Верещагина. Сама виновата в смерти своего мужа.
Да, абсолютно. Абсолютно.
То есть Лея реально она Настасья Верещагина.
Ну ладно, в общем, летят они на планету базу этого сопротивления. Там тусят, как в четвертом эпизоде, перед атакой на Звезду Смерти. То же самое, такая же сцена.
Да, мы узнаем, что R2 после отбытия Люка впал в кататонию.
Кататония — это когда глазки в кучу.
Да, то есть и он не выходит из этого состояния. Его не перезагружали, ничего с ним не делали. Типа он все, вот, ну, встал в режим выжидания и все.
Ну, а потому что у него очень ценные сведения.
Ну да, я понимаю, что ценные сведения программы. Пока
они боятся именно как раз, что они пропадут.
Да, поэтому ни в коем случае нельзя его включать, типа он включится сам в нужный момент. Это, блин, такая сюжетная дыра. Во-вторых, извини, впавший в кататонию, мне почему-то вспомнился Джокер в «Возвращении темного рыцаря», который без Бэтмена тоже впал в кататонию, а как только по телеку показали, что Бэтмен вернулся, он такой... Вот тут то же самое с R2, но придумывают офигенный... Во-первых, Финн наконец-то рассказывает, что такое база Старкиллер. Что это? Планета, в которой построили суперхреновину, которая вкачивает внутрь себя плазму со звезды, в целиком всю звезду сжирает. Это было в Коттере. Там была подобная агрегатина. Но эта штука круче, она сжирает звезду целиком. А, то есть она как газовый баллон. Вот планета маленькая, звезда
мы
большая.
Поняли, мы поняли.
Вот. И после этого она ее выплевывает. И, собственно, эти плазмоиды, которые летят, плазмы, они прилетают в звездную систему. И каждая врезается в каждую планету этой системы. И нам показывают, собственно, в этой сцене, как вот эта самая база Старкиллер шарахает по центральной системе Новой Республики.
До этого просто потрясающие съемки того, как генерал Хакс...
Да, произносит супер-рейд.
Да.
И они в конце зигуют.
Ну, почти, почти. Ну, в общем-то, собственно, да, снова речь о неонацистах.
И уничтожает систему Хосниан, включая планету Хосниан Прайм, на которой расположено, собственно, как я понимаю, правительство Новой Республики.
Но при этом нам показывают процветающую планету, ничуть не хуже Коруссанта. При этом у Республики, видимо, либо хватило денег, чтобы ее отстроить, либо они взяли уже готовую. Но при этом они совершенно не парятся, что есть на окраинах галактики такие вещи, как Джакку, где рабы, туда-сюда.
Ну, как обычно, ну, в общем-то.
Как я понял, Республика – это не вся империя, как раньше была.
Плюс, это... да, вероятно, это просто этот Джакку то же самое, она не входила, вероятно, во владение Новой Республики.
Да, то есть я лично думаю, что просто это
Татуин
вот
же тоже
тот
был.
Сектор.
Да, но Республика ведь обещает процветание для всех.
Ну, штаб была республика тысячелетняя, да, а новая республика, извини, она существует несколько лет, и они еще до сих пор не разобрались с последствиями гражданской войны.
Но планету себе супер уже успели отстроить.
Ну, возможно, эта планета, они просто войны не было. Допустим.
Допустим.
Просто лично, это вот, скорее для меня, это СССР, знаешь, середина 30-х. Вот так вот, республика. То есть, гражданская война кончилась, что-то построили, а вот, собственно, вот светлого будущего нет, пока смогли потом построить что-то, что более-менее компенсирует то, что было.
Ну ладно, в любом случае, первый порядок это уничтожает, и мы проникаемся ненавистью вместе с героями.
Так, к первому ордену.
Первому просто ордену,
да. Вот на самом деле у меня было такого. Я не поняла, что из-за планеты вообще кто, если...
Кстати говоря, вот ты правильно заметил, у меня не возникло никакого сопереживания персонажам.
Нет, у меня возникло сопереживание единственному персонажу,
Кайло
Рен.
А, Кайло Рен, да.
Которому, да. Ну, потому что это действительно тот герой, который видно его эмоции.
Остальные абсолютно никак не развиваются и как бы...
Ну, я думаю, у них просто
еще... Ну, только в середине истерит, который что, не хочет принять свое наследие. А потом, как она в плену указала, как приперла, так она поняла, что надо.
Да, собственно, в этот же момент Рей находится в плену у Кайло Рена. Кайло Рен начинает ее пытать.
Психически зондировать, но у него не получается, потому что в ней есть сила!
Да-да-да, она опять преодолевает.
Он снимает свою маску, обнажает свое детское лицо. Здесь как раз тот момент, который вызывает массу батхертов в интернете, то, о чем говорил Юпитер. Ей как раз это понравилось.
Мне тоже это понравилось.
Да, и мне тоже это понравилось, потому что в маске он действительно злодей, а когда он снимает маску, он...
На самом деле, да.
И мне понравилось то, что он... Потому что многие как раз разозлили, что он не копия Дарта Вейдера. Потому что хотели такого же крутого злодея, как Дарт Вейдер. А вот в том-то дело, что... А вот на! Вот мы все в фильме скопировали с эпизода 4. Все точно такое же. А вот это вот, опа, наоборот.
Не, ну здесь есть крутой злодей. Крутой злодей — это
Сноук.
Который,
кстати,
правда, еще...
Он... Ну, я не сказал, что Сноук крутой злодей, он никакой.
Он пока,
так же, как и Император в четвертом эпизоде,
он
да.
Он пока не раскрыт, но я думаю, он себя покажет.
Ну,
еще.
Хакс, точно так же, как Таркин.
Ну, Хакс тоже, ну,
скорее,
так
какой-то, тоже какой-то комик.
Ну, он истерик, я согласен, он истерик.
Они там все истерят.
Ну, ладно, в общем, неважно. Короче, пытает он эту Рей, Рей показывает ему использование силы, Кайло Рен из-за этого... Я не понял, тоже то ли психанул, то ли чего. Короче, свалил оттуда.
Да как обычно
он пошел звонить Сноуку.
Да, да, да.
И говорить.
Пожаловаться. Папа,
пожалуйста, слушайте, вот, давайте вы тоже прилетите, мы вдвоем, мы пытаемся, вдвоем точно получится.
В это время она Джеймса Бонда, который ее охраняет, в костюме штурмовика, подманивает с помощью силы, никто ее не учил. Но у нее все получается.
С третьего раза.
Просто у опытных джедаев не всегда это получается. Меня просто поразило.
Сила пробудилась.
Да, пробудилась. Да такая, что уж, ух.
Да.
Просто, ну, это действительно, это было очень странно.
В общем, да, ее пробило на знание всех джедайских способностей.
Учитывая, что это элитные войска, это не просто какие-то левые люди. У того же Фина, да, у него свое самосознание. Он не слабый человек.
Ну,
их,
короче,
воспитывают там еще как.
Их с 10 лет зомбируют на выполнение приказов беспрекословное.
Ну,
с Фином это дало сбой, потому что вот давили, передавили, условно говоря. Вот. А вот с остальными...
Просто и... клонов-то не у всех, извините, такое было. Не со всеми клонами можно было так сделать.
Ну, в общем...
А тут она просто оп, я первый раз пользуюсь силой, и у меня так оп, и все получилось.
В общем, у нее все получилось, и через некоторое время Кайло Рен придет.
Кстати, кресло, оно пыточное, оно точно такое же, как пыточное кресло в пятом эпизоде, на котором пытали Хана Соло. Он видит, начинает все крушить, хотя оп, тоже очень хорошая, смешная сцена. Он кричит: охрана!
Да-да, я не
просто,
да
кручить, ну нахер! Два, чтобы мы как переглянулись и пошли обратно.
То есть дисциплина у них там великолепная.
Понимаешь, дисциплину рушит сам Кайло Рен своей истерией. Истерия и дисциплина — это противоположные вещи.
Ну хорошо. Тем временем повстанцы, вернее сопротивление, решают атаковать, естественно, Старкиллер базу, естественно, по той же схеме, что и Звезду Смерти, только там теперь уже шахта выхлопная.
Не совсем. Там у них, если у Звезды Смерти была одна какая-то точка там определенная, в которую нужно было шарахнуть.
То здесь тоже самое.
Да, при определенном расположении Луны и звезд, и как бы, да, здесь нужно было там щиты отключить, значит,
ну, тут
бла-бла-бла.
Шестой эпизод плюс четвертый.
Да, собирали вместе.
Ну, как, конечно, они отключили эти щиты, вот это, конечно, это минус.
Да, просто на секунду. А, значит, вот эта штука, которая, планета, которая сжирает плазму с целой звезды, там, значит, есть специальная хреновина, которая ее охлаждает, типа, ну, не дает взорваться. Значит, вот эту хреновину и должны саботировать, соответственно, герои. Во-первых, как они туда летят? Туда летят вдвоем, вернее, втроем. Чуи, Хан и Финн на тысячелетнем соколе. То есть, как в шестом эпизоде, им группу поддержки дать не могли. Но хрен с ним.
Ну, а зачем?
На а почему бы нет?
Нет, просто смотри, чем меньше людей, тем меньше шанс, что их заметят. Чем
нет, они же на корабле летят.
Да.
Ну, окей, хорошо, а потом-то они все на станцию должны высадиться.
Ну, разные группы в разных сторон там, если что, подстрахуют друг друга.
Так, ой, все, вот начал.
Они, кстати говоря, еще здесь есть момент, что они находят способ обойти это силовое поле, каким образом? Выйти из гиперпространства уже в районе планеты, что противоречит физике Звездных войн.
Нет, противоречит физике Звездных войн, потому что надо врезаться.
Давайте учтем, что физики в Звездных войнах вообще нет.
Хорошее замечание.
И мы не будем задумываться об этом, давайте.
Мне это как раз понравилось, то, что в гиперпространстве, ну, извини, насколько я знаю, физику Звездных войн, играют роль только масса. И, соответственно, нельзя врезаться в случайный мелкий объект. И, соответственно, нельзя врезаться в поле энергетическое, находясь в...
А можно выйти из гиперпространства в районе планеты? А,
да, потому что можно врезаться в планету, потому что планета обладает большой массой.
Собственно, что они и сделали.
Да, они вышли просто не на том расстоянии, в котором нормальные люди выходят, чтобы успеть затормозить, а, извини, конечно, в верхних слоях атмосферы.
Ну, допустим, хорошо. В общем, они приземлились. Тут-то Хан Соло и спросил Финна, а как мы отключим поле? И Финн ему тут-то и сказал, что я работал сантехником, поэтому я не знаю, как это сделать.
Вот. Ну, кстати, то, что он работал сантехником, это вполне нормально, потому что, извини, помимо обучения, собственно, муштре, должно быть и трудовая повинность, и, соответственно, Финна вполне могли определиться.
Ну, я думаю, здесь роли особо не играла бы. На кого его обучали, потому что он тот человек, который там был, он тот человек, который знает тех людей, и он тот человек, который знает, где вообще это отключается. Поэтому даже если бы он сразу сказал, скорее всего, отправили бы именно его.
Да, в общем, находят они капитана Фазму, берут ее в заложники, допрашивают, и она отключает им щиты.
Вот потрясающе, просто потрясающе.
Да, она...
Блин, собственно, она, это и второе или там третье появление ее за фильм, это все, что она сделала
да.
полезного за весь да. фильм.
Отключил же ты и сказал, что мои люди найдут и убьют тебя.
Да, в общем,
бойся.
Блондинка.
Да, еще мне просто потрясающий у нее голос в дубляже.
Ох. Ну, надо посмотреть, какой в оригинале. Но смысл, значит, что дальше происходит? Поскольку вырубаются щит, эти, значит, на повстанцы сразу об этом узнают. Целая эскадрилья X-крылов, соответственно, гиперпрыжок до базы Старкиллер, которая уже живет целую звезду новую. И он прямо говорит, не беспокойтесь, пока светло, то есть пока звезда не сожжена, у нас еще есть время. Это, кстати, очень хороший момент, мне
да,
понравился.
Да. И он очень красиво потом применен, когда да. она все-таки сожрала.
Угу.
Звезду. Значит, главные герои должны заложить заряды таким образом, чтобы сломать этот, соответственно, проделать брешь в
куполе защиты.
Да, в куполе вот этой штуковины, после чего, значит, а тем временем X-Wing еще бомбят снаружи, но просто забегу вперед, в итоге этим своим взрывом герои проделывают тонюсенькую щель, только супер крутой пилот по Дэмерон, сложив крылья X-Wing'а, протискивается через эту щель, стреляет, соответственно, по всем и, соответственно, вылетает обратно. В общем, эта сцена, еще картина, причем мы не видим, как он прилетает, мы видим просто горящую что-то там, и он, и опять же обратно. То есть, ну...
Ну, это чуть-чуть позже, а до этого Хэн Соло с Чуи разделяются, естественно, как и положено любым героям.
И Хан видит своего сына.
Который идет, не по... ходит и идет на длинный мостик без перил. Хан тоже подходит на этот длинный мостик.
И тут сразу всем стало понятно, что произойдет дальше.
Абсолютно.
Вот просто сразу.
Абсолютно.
Он говорит, сынок!
Честно, я ждала, что все-таки погибнет Чуи. Я думала, что все-таки это...
Я с первого момента и в первом выпуске, когда мы говорили о том, что будет Харрисон Форд сниматься, я сказал, что он умрет в этом фильме. Так и случилось. Важный момент, что здесь Хэн Соло называет Кайло Рена по его имени, и
да.
Это имя Бен.
Бен.
Да, Бен Соло. Запомним на это. Они, то есть, они взяли имя из расширенной вселенной на другое. Но с другой стороны, Бен почему бы нет?
Ну да, в честь Оби-Вана.
Да.
Кстати, насчет именно Чубаки и Соло, почему я думала, что все-таки умрет Чубака? Потому что именно актер, исполняющий его роль, ну, скажем так, ему ходить трудно уже.
Питер Мэйхью, да. Но, в общем, умер. Форд Чубака, знаешь, это очень хороший, кстати, диалог был. Мне, ну, понятно, что мы все сразу поняли, но это ты должен сделать, значит, что должен. Говорит, да, я сделаю, что я должен, но мне не хватает сил. Я с тобой, сынок. Понятно, что они каждый говорил о своем. Но это, нет, это хорошо продумано на самом деле, но просто это очевидно за счет предыдущего.
Причем здесь актер, который сыграл Кайло Рена, даже небольшую слезу пустил. То есть прям драма, все.
Но сыграл он хорошо.
Да, 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 да. Вот. Ну и в этот момент, естественно, Кайло Рен протягивает свой меч Хэну Соло. В этот момент этот Старкиллер все-таки дожрала солнце и гаснет свет. Все гаснет. И, естественно...
В этот момент вбегают Финн и Рей. И наблюдают, собственно, за самым концом их, да, диалога.
Да, собственно, он протыкает Хана Соло, роняет его вниз. Чубака ревет.
До того, как Хан Соло упасть, уже проткнутый, он гладит своего сынулю по щеке, типа, все нормально, типа...
Я тебя прощаю,
да,
и... хоть ты и мудак.
И падает вниз. Спасибо Лее, как говорится, за...
За подсказку, да.
Все, точно, Лея теперь новая Анастасия Верещагина, однозначно.
Она никогда мне не нравилась.
Ну и пошла, в общем, жара, нападают...
Чубака первым выстрелом из своего супер-арбалета, нам до этого неоднократно демонстрирует, что арбалет, это он офигенен.
Да, отбрасывает на многие метры.
Да. Ну, вероятно, может, у него там какие-то режимы есть.
Ну, в общем, он из арбалета простреливает бок Кайло Рену, но тот, поскольку он форс-юзер, он себя как-то держит. Убегает, там начинает все взрываться, бегать, и, в общем, оказывается герой на поверхности планеты, где пошел снег.
Ну, кстати, того, о втором появлении крови в фильме.
Да.
Рен себя фигачит в бок кулаком.
У меня чуть-чуть кровь капает.
Да. Да, да, на снегу кровь.
И здесь очень важный момент, эпохальный для «Звездных войн», потому что теперь после 7-го эпизода снимать фан-фильмы в подмосковном лесу теперь нормально, потому что у них финальный файтинг происходит в подмосковном лесу.
В подмосковном лесу, да.
Да, но, значит, кстати, тем временем сбежавший Рей, собственно, не находит Финна, они все это видят, выбегают наружу, значит, снег идет, как я понял, из-за того, что звезда погасла. Вообще должно похолодать сильнее.
Ну, намного сильнее. Не успела, да.
Ну ладно, поверхность горячая, тут как раз выброс плазмы рядом. Значит, первым, что делает Кайло Рен, это с помощью силой шарахает Рей об дерево, об елку. Она теряет сознание. Ну, это классический голливудский киношный потеря сознания. То есть ты через некоторое время очнешься, и тебе не хочется ни проблеваться, ни полежать денек. Вот, сотрясения мозга нет. Ну, вот это не претензия, это во всех фильмах, это норма. Да. Значит, и Финн достает меч и начинает та самая драка, которую засветили в трейлерах. Засветили только ее начало. А так, ну... Значит, Рен, он раненый, поэтому он, конечно, делает пару крутых прокруток. Но, во-первых, с этим мечом, с боковыми соплами, это сделать не так. Особо крутые прокруки не поделаешь.
Мне, кстати, очень нравится, как герои фехтуют в этом фильме.
Да, это отметили в том числе и специалисты по саберфайтингу.
Да, потому что это совершенно что-то новое на самом деле. Потому что это не тот изящный стиль, который мы наблюдали.
Да, это не балет из приквелов.
Да.
И при этом это не тыканье киями из эпизода 4.
Потому что действительно технология, ну как технология, да, мастерство, оно утеряно.
Во-первых, утеряно. И во-вторых, каждый из персонажей сражается в разном стиле. Угу. Если Кайл Рен пытается что-то там делать из классики, скажем так.
Напоминает фехтование как раз двуручным мечом, классическим, в доспехах причем. Но здесь он просто ранен, поэтому медленный. Вообще рыцарь в доспехах, он примерно такой же скоростью фехтует.
Да, соответственно, Финн абсолютно беспомощен в этом плане, то есть он тыкает неуклюже.
Ну, по нему заметно, да.
Как а Рэй, которая подключается, естественно, к тому, после того, как Кайл Рен вырубает Финна, подключается Рэй, берет меч с помощью
как
силы.
Как свою эту палку.
Да, причем они, очень важный момент, они сражаются с помощью силы за меч.
Да, да, да. да.
И Кайл Рен, думая, что он притянул его к себе, на самом деле меч пролетает мимо него и попадает
да,
в руку Рэй.
Да, в последний момент видит, что он летит ему прямо в лицо и уворачивается.
Вот еще интересный момент, что Рэй
сильнее
Рена. Да. Каким образом? Боже мой, ну вот как?
Сила пробудилась!
В общем, пробудилась сила, и Рэй начинает фехтовать да, и фехтует как будто своим посохом.
Да, но перед этим, кстати, мне очень понравилось, как вот ранит Баегу, то есть он ему по спине проводит концом меча, и во время того, как у них клинч, он как раз этим боковым соплом его поджаривает плечо. Угу. То, что вот эти боковые сопла...
Вот удобно, кстати.
Да, они все-таки работают. Правда, значит, если бы они вырубались и врубались в нужный момент, это было бы круче, но...
В общем, сражаются. В итоге планетка начинает... Да, прилетел по Демерон, забомбил нехорошую штуку охлаждающую.
Да, влетел в щель, расстрелял и вылетел.
И вылетел, да. И, собственно, начинает планета разрушаться потихоньку. Трещины пошли, землетрясения. На краю этой пропасти огромной сражаются. Кайл Рен уже готов...
Добить Рэй,
когда пробуждается сила еще сильнее.
Да, и трещина образует гигантскую трещину между ними.
Она начинает... медленно дышать, атакует его с новой силой.
В общем...
Чувствует.
Да, они оказываются на разную сторону трещины, и, в общем-то, бой прерывается из-за этого. А тем временем Чубакка, наконец, он заводит сокол.
Как он нашел их, вот честно?
Ну, извини, там махали мечами, и там елки падали.
Окей, вот теперь я поняла, как. Спасибо, Интер.
Ну и... и, по-моему, Рэй, она, собственно, побежала за Чубаккой, она начала ему махать.
Нет, но это потом, да, когда она уже видела корабль.
Вот. В общем, мечом она ему помахала.
Слушай,
вот.
А я даже я реально не подумала об этом.
Вот. Он, соответственно, Чубакка относит раненого Финна на сокол, они вместе улетают. Тем временем осталось... Там несколько, кстати, пилотов все-таки сбили в итоге, но, кстати, маловато. То есть вот что мне понравилось в четвертый эпизод, мы видели, как пилоты действительно своим жизнью спасали того, кто наводится на реактор. Здесь вокруг нас там валик всех! Ура! Валим, заходим, а теперь еще раз.
То есть... В общем, в итоге все улетают с планеты, кто выжил. И, естественно, только республиканцы, только повстанцы, только...
Да, кстати, тут есть хороший момент, что эти орут, там вот, когда начинает планета вот ломаться, там один лейтенант...
Да-да, мне понравился этот момент.
Вот, там, собственно, один лейтенант, у которого, кстати... Как по-новому эти цилиндры ранговые лепятся, они как у казаков эти штуковины, я забыл, как они называются, если честно, но вот эти вот патронтаж, да, на груди, вот у них цилиндры теперь точно так же крепятся. В общем, этот самый лейтенант, он покидает суппост, говорит, лейтенант, вы покинули суппост. Да генерал Хакс уже сбежал! Все, нам хана, бежим! То есть я, в принципе, допускаю, что генерал Хакс и капитан Фазма, они смотались, нам просто этого не показали.
Ну, естественно, Кайло Рен
должен
тоже смотаться.
Нет, Хакса нам показывают сразу же после этого момента. Он разговаривает
со Сноуком.
Со Сноуком, и тот, этот Сноук уже ему говорит, что, типа, прилетайте ко мне, уже, да. И, что очень интересно, он говорит, типа, прилетайте с Реном, мы закончим его обучение. Я так понимаю, что Сноук уже сложил в голове то, что он сделает с Реном. Он явно не намерен больше... его обучать. Видимо, он его подвел. И он хочет его убить.
А может быть, то, что убить своего отца, это было типа финальным испытанием?
Нет, это понятно, было, да. Но...
Ну да, ну в общем, в итоге просрали же они базу Старкиллер.
В общем, просрали базу Старкиллер, повстанцы возвращаются к себе на базу сопротивления, там Лея, как он умер, все, печалька, пробуждается
Р2. Она чувствует силу, она чувствует возмущение в силе.
Да, она так... почувствовала в момент смерти.
Угу. Хана, да, так что нормально все.
Вот, пробудился Р2, вставил кусочек карты на большую галактическую карту, они узнали, где Люк, Рей сел на тысячелетний сокол вместе с Чубаккой, они переглянулись, так понимающе.
А, напоследок Финна раненого в лобик поцеловал.
Да, поцеловала в лобик Финна и улетела к Люку. Люк повернулся к ней, бородат, небрит и суров. В общем-то, конец фильма. Вот. Ну, вот так вот. Как
кстати,
бы.
Почему я начнулся с Ардва? Возможно, он начнулся, потому что увидел Рей, условно говоря. Вот мое мнение.
Мне кажется, потому что он меч увидел.
Возможно, меч. Потому что есть просто BB-8 с картой подъезжал.
А как он его увидел? Он же в...
Ну, может быть, работает только вот это вот сканирование на конкретную какую-то...
Сканирование.
В одном только режиме.
Понятно. Финальные титры. Сцены после титров, слава богу, нет. То есть это, в этом они остались верными оригинальным фильмам. Продолжение этой истории мы увидим через 2 года, в 2017 году.
А плохо что, на мой взгляд? То, что защитный кусок сюжета, а именно сюжет с Рей, он не объясняется в этом фильме никак, он рассчитан на будущее. То есть мы можем догадываться, что она дочь Люка или еще как-то это, но, скорее всего, дочь Люка. Но смысл в том, что нам это прямо не говорят. То есть вот чем были хороши все старые фильмы, включая приквелы, у нас есть законченная история, один фильм, и плюс отдельная история на общее. А тут, извини, одна из довольно больших кусков истории этой, он остался на будущее.
Не, но все равно основная сюжетная часть, она закончена. Они уничтожили базу Старкиллера.
Да. И умер Хан Соло, все.
Да.
С нашим мнением...
Чего тебе еще нужно?
Наши оценки фильма, в общем, вы могли прослушать в 70-м выпуске подкаста «ЗВшники». А на этом наш спецвыпуск с обсуждением 7-го эпизода заканчивается. Мы еще не раз, я уверен, у наших гостей спросим их мнение о 7-м эпизоде.
Нас еще и спин-офф ждут впереди.
Да, но это через год. Вы тоже оставляйте свои мнения обязательно под этим выпуском и вообще в группе подкаста vk.com/fanboys. Слушайте нас на разных службах подкастинга и не стесняйтесь своих увлечений. До новых встреч.
Auf Wiedersehen.
И да пребудет с вами сила.